С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Последнее из произведений Эрнеста Хемингуэя, что вышло при жизни автора, это новелла «Старик и море». Создавать он ее начал в 1936 году, а опубликована она была в журнале «Life» в 1952. Прообразом главного героя старика, возможно, стал проживший 104 года Григорио Фуэнтес с Кубы. И именно за это произведение Хемингуэй получил Нобелевскую премию. Некоторые исследователи творчества Хемингуэя связывают художественную идею новеллы «Старик и море» с Ветхим Заветом и 103-м псалмом о сотворении мира и о том, что Бог – творец всей природы, земли и вселенной. И что значит «человек»? И его мир в этой вселенной. Пожилой кубинец Сантьяго, который живет в нищете, и вообще коллеги считают его неудачником. Так вот он отправляется в открытое море один на своей старой лодке, где начинает войну с опасностями при помощи дубинки, румпеля, с теми огромными большими рыбами на пути. Его ждут встречи с акулами. Итак, мы продолжаем наш цикл художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
Акула подплыла к самой корме. И когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой. Вслед за головой показалась и спина. И старик слышит, как акулии челюсти с шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы. Всадил свой гарпун ей в голову, в то место, где линия, соединяющая ее глаза, перекрещивается с линией, уходящей от ее носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжелая, заостренная голубая голова, большие глаза и лязгающая, выпеченная, всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находится мозг, и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в нее гарпуном, зажатым в иссеченных до крови руках. Он ударил в нее, ни на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой. Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз. А потом она перевернулась и снова, дважды обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Море там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Туловище акулы поднялось на 3/4 над водой. Веревка натянулась и задрожала, и, наконец, лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, и старик все глядел на нее. Потом очень медленно, медленно она погрузилась в воду. «Она унесла с собою около 40 фунтов рыбы», — сказал старик вслух. «Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки», — прибавил он мысленно. «А из рыбы снова течет кровь. И вслед за этой акулой придут другие. Ему больше не хотелось смотреть на рыбу. Теперь, когда ее так изуродовали, когда акула кинулась на рыбу, ему показалось, что она кинулась на него самого. Но я все-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу, подумал он. И это была самая большая дентуза, какую я когда-нибудь видел. А мне, ей-богу, пришлось повстречать на своем веку немало больших акул. Да, дела мои шли слишком хорошо. Дольше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном. Я не поймал никакой рыбы, а сплю себе один на кровати, застеленной газетами. Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражение, сказал он. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Жаль все-таки, что я убил рыбу, подумал он. Мне придется очень тяжко. А я лишился даже гарпуна. Дентуза — животное ловкое, жестокое, умное и сильное. Но я оказался умнее его, а может быть и не умнее. Может быть, я был просто лучше вооружен. «Не нужно думать, старик», — сказал он вслух. «Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет». «Нет, я должен думать», — мысленно возразил он себе. «Ведь это все, что мне осталось. Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик», — сказал он вслух. «С каждой минуты ты теперь все ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе легче с тех пор, как ты потерял 40 фунтов рыбы». Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего. «Неправда. У тебя есть выход», — сказал он. «Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел». Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на шкот ногой. «Ну вот», — сказал он, — «я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен». Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды. «Глупо терять надежду», — думал он. «К тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю». Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало. И так как ему нечего было читать, и у него не было радио, он о многом думал, в том числе и о грехе. «Ты слишком много думаешь, старик», — сказал он вслух. «Но ты с удовольствием убивал дентуза», — подумал старик. «А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как и многие другие акулы. Она красивая и благородное животное, которое не знает, что такое страх. Я убил ее, защищая свою жизнь», — сказал старик вслух. «И я убил ее мастерски». Ветер не ослабевал. Он подул еще больше, на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки, дожелтели островки водорослей. Не было даже птиц. Он плыл уже 2 часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть. К когда заметил в первую из двух акул. «Ай!» — произнес старик слово, не имеющее смысла. Скорее, звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево. «Галанос!» — сказал он вслух. Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой. И по этим коричневым треугольным плавникам, так же, как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но, тем не менее, они с каждой минутой приближались. Старик намертво закрепил скот и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые широконосые головы и большие, оттороченные белым, грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул. Вонючие убийцы, пожирающие падаль. Когда их мучит голод, они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью. «Ай!» — сказал старик. «Ну что ж, плывите сюда, Галанос! Плывите, плывите!» И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла Мака. Одна из них, перевернувшись, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазами, затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась к тому месту рыбы, где ее обглодала Мака. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место. Потом вытащил нож и всадил его снова в желтый кошачий глаз акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и, скользнув вниз, доглатывая то, что откусила. Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой. И старик, отвязав скот, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал в мясо, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу. «Ах ты так!» — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвоночником. Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул ее в акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он повертел веслом, и когда акула соскользнула с рыбы, сказал: «Ступай вниз, Галана, ступай вниз на целую милю, повидайся там со своей подружкой». вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом нашел конец шкота. И когда парус наполнился ветром, повернул лодку на прежний курс. Они, наверное, унесли с собой не меньше четверти рыбы. И при том самого лучшего мяса, сказал он вслух. Хотел бы я, чтобы мне все это было сном, и я не ловил этой рыбы. Мне жалко рыба, что я это сделал. Выходит, что все это было ошибкой. Старик замолчал. Ему не хотелось теперь глядеть на рыбу, обескровленная и вымоченная в воде. Она по цвету напоминала амальгаму, которую покрывают зеркало, но полосы все еще были заметны. «Мне не следовало уходить так далеко в море», — сказал он. «Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось. И для тебя, и для меня». Ты уж прости меня, рыба.
А ну-ка, хватит, сказал он себе.
Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож, и приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена. «Жаль, что у меня нет точила для ножа», — сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла. «Надо было мне захватить с собой точило». «К тебе много чего надо было захватить с собой, старик», — подумал он. «Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись тем, что есть». «Ух, и надоел же ты мне со своими советами», — сказал он вслух. Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка поплыла вперед. «Один бог знает, сколько сожрала та последняя акула», — сказал он. Но рыба стала легче. Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы в лодку означал кусок оторванного мяса, и что рыба теперь оставляет в море след, широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете. Такая рыба могла прокормить человека всю зиму. Не думай об этом, старик, не думай! Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да, из рук кровь почти и не течет. На них нет глубоких порезов, а небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги. Ой, Господи, о чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы все это было сном. Впрочем, как знать, ведь все могло обернуться и не так плохо. Следующая акула явилась в одиночку и была тоже из породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту. Только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось.
прозвучала четвертая часть цикла художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» в исполнении актера Александра Муратова. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Но заключительную пятую часть этого цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго!